вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. 10:05. Хороший вопрос. И сегодня в студии, как и было заявлено, Александр Васильев, историк
здравствуйте,
моды.
Здравствуйте, здравствуйте. Всем очень рад быть на радиостанции «Говорит Москва» сегодня утром с вами.
Да, спасибо большое, что пришли. И так рано, не все соглашаются.
Я всегда встаю рано. У меня собачка, черный мопс, его зовут Котик. Его надо выгуливать. И вот, кроме этого, конечно, заниматься его здоровьем. Ему 14 лет, и резвость уже не та.
О, ну это иногда и хорошо бывает уже, когда не та резвость. Вы спокойно, степенно оба выходите и гуляете. Итак, мы, во-первых, анонсируем наши средства связи. Вы в течение всего эфира можете присылать нам вопросы на СМС, на Телеграм, и если у кого-то остался Твиттер, на Твиттер. А во второй половине часа мы зачитаем ваши вопросы.
Наш это будет здорово.
Говорит МСК-бот. Мы даже в эфир звонки пропускаем.
Как это прекрасно. Поэтому
без модерации просто можно в эфир позвонить.
Это будет замечательно.
СМС +7 925 88 88 94 8. И я хотела сразу с новостного повода нашего зайти. И вообще давно хотела вас расспросить. Влияют ли современные тенденции эко-протекции, такое сбережение энергии или ограничение выхлопов, и вообще все это ресайклинг, вся эта история на моду высокую и моду широкого потребления? И связаны ли они между собой?
Очень сильно. Молодежь на Западе не покупает столько одежды, сколько покупали ранее. Сейчас в моде не только винтаж, но и ресайклинг. И огромное количество людей по-прежнему продолжают носить выношенные старые джинсы. И если буржуазия имитирует это дырками, за которые они платят много сотен евро, то люди, которые действительно увлечены модой, а не просто брендоманией, с удовольствием носят старую одежду. Сейчас не принято выкидывать старые свитера, шубы, шапки и даже обувь. Носят до победного конца, потому что все понимают, что и уничтожение старой одежды, и создание новой потребляет столько энергии, что если мы можем сэкономить на этом, то это будет хорошо. Иными словами, старье в моде.
То есть это осознанный выбор,
а не вынужденный. Это осознанный психологический и философский выбор людей. Но мода высокая, которая, собственно, ни шатка, ни валка продолжается из-за того, что количество людей, которые одеваются в высокую моду в мире, очень сильно упало.
Вот, я хотела спросить,
естественно,
ощущение есть такое,
но
да.
Но главная причина в том, что оказии для применения этой дорогущей одежды, цена которой колеблется от 10 до 200 тысяч евро за комплект, не встречается. Ведь раньше были коронации, похороны, свадьбы, балы. Какие балы вы можете сегодня указать?
Ну, какие-то были вот эти венские.
Но согласитесь,
такое,
ведь это же балы не моды, а балы традиции. Это, скажем, вальсовые балы, где требуется определенный тип одежды, который можно снять на прокат. Совершенно не обязательно делать при этом какие-то инвестиции в приобретение подобного рода одежды.
В область share economy, где
безусловно,
мы делим
одно
и то же, да.
И это же очень популярно. Потом подумайте, что такое R&B, какое количество людей ездят теперь не в отели, а в чужие квартиры. Как людям,
Airbnb, да.
Как нравится людям жить в чужом доме. Как много люди шерят всего, шерят посуду, шерят обеды. Это становится даже русским словом. Я ехал недавно по Комсомольскому, я увидел удивительную рекламу. Хотите пошерить? И я подумал, это мы в России, такие слова пишут. То есть это становится популярным. Я не могу сказать, что продюсеры рады такому повороту событий. Но, тем не менее, общество становится более экономным и более рачительным. Мне кажется, это касается очень сильно мебели. Люди любят употреблять старую мебель. Сейчас тренд, например, на советскую мебель 60-х, 70-х годов. Рекомендуют сохранять стенки, полированную мебель, тащить старые диваны с дач. Нечего тратиться на Италию, на Испанию. И это так.
Хорошо, а вот наши люди отличаются по-прежнему по своей моде и манере потребления от Запада, ну, в широком смысле, там, Европы и Америки? Вы вот путешествуете часто?
Я все время путешествую, как я вчера прилетел из Швейцарии. Смотрите, мне недостаточно глубоко вхожу в путешествия, путешествуя в быт людей по одной простой причине, что все-таки... Мое путешествие – это путешествие делюкс. К сожалению или к счастью, я жилец 4- и 5-звездочных отелей без всякого снобизма. Вам сообщаю,
но
я вижу...
улицах вот...
На улицах я почти никогда не вижу, потому что я все время сижу в автомобиле. Ну, такая моя судьба. Судьба популярного человека. Я редко хожу просто вот так в массу. Да. И когда я попадаю, то это скорее на блошином рынке. А там тоже публика изысканная, надо сказать, потому что на блошиный рынок простак не придет, потому что там тоже надо иметь какие-то деньги, надо уметь торговаться, надо в этом разбираться.
А на наш блошиный рынок выходит?
В Измайлово я раньше часто захаживал, но контингент вещей, которые продаются, меня не вполне, ассортимент скорее, меня не вполне устраивает. Это все-таки советиана. А так как я всегда был против советских реалий, мне это никогда не нравилось, я не скрываю, за что меня и обожают, и ненавидят. Это естественно, потому что все-таки наша жизнь разделена на два лагеря. Это потомки жертв и потомки палачей. Ну, так случилось. Поэтому потомки палачей не любят это, а потомки жертв очень даже приветствуют.
Вас этот пласт материальной культуры не так интересует.
Не так интересует.
Понятно.
А меня интересует французская культура, меня интересует итальянская культура, особенно история моды. Я собираю костюмы, я собираю вышивки, я собираю старинные живопись, фотографии. У меня есть сайт Васильев Foundation, там все это показано, все, что я собираю, все, что я могу показать на выставках. Сейчас у меня в Москве открыта, кстати, выставка, в которой я участвую, в музее Пушкина, называется «Дубровский», там вещи из моей коллекции. Тот, кто интересуется, я имею в виду музей литературный на Пречистенке, ведь все-таки у нас программа говорит «Москва», и поэтому да. Мы ориентируемся скорее на московскую публику, правильно?
Да, да, конечно. Да. Да, понятно. Смотрите, тогда вопрос, опять возвращаясь к люксу и к высокой моде. Есть ли прямая связь между высокой модой и модой широкого потребления?
А, конечно, потому что все-таки одна и та же создана теми же самыми дизайнерами. Почти все бренды имеют либо подразделение высокой моды рядом с пре-де-порте, то есть с уличной модой, назовем это так. И иначе, то есть люди, которые творят и высокую моду, и моду повседневную, это те же самые дизайнеры.
Тогда вопрос.
Да.
А вот сейчас, я констатирую, модно уже некоторое время назад стало, девочки, мальчики, по-моему, тоже под грудь завязывают штаны, ремнем перетягиваются и заправляют всегда футболки внутрь.
Да, да, да.
Это прям вот я давно этого не видела. Наверное, на моем веку я вообще такого не видела пока.
Ну, потому что очень молоденькая.
Ну, не такая уж там и молоденькая.
Не молоденькая, да, но это...
На физкультуре в школе, я помню, все на выпуск носили футболки. Еще это середина 90-х. А сейчас вот так.
Это мода 70-х годов.
Откуда это пришло?
Дорогие мои, мода циклична. И каждые 25 лет она более или менее возвращается в круги своя.
Да.
Сейчас тренд на 70-е годы. Сейчас в моде юбки-клёш до половины икры, сапоги-казаки обязательно, коричнево-бордовых тонах, обязательно шляпка с полями, обязательно коротенькая жакетка, которую раньше называли Спенсер, и она очень популярна, очень много больших воротников, расцветок в мелкий цветок, вещи, которые были связаны с эстетикой, скорее бохо, буржуазно-богемного стиля, который проповедовал Ив Сен-Лоран. Кстати, сегодня в Москве в City Class как раз я буду рассказывать о нем. Моя лекция начнется в 7 часов в гостинице «Совой». И все те, кто хотят узнать все тайны модных домов, в том числе и создание вот этого замечательного стиля Бохо Ив Сен-Лоран, может меня сегодня в 19 в «Совое» и выслушать.
Да, кто не успеет вопрос свой задать сейчас в этом эфире, допустим, у вас есть шанс. А тогда возвращаясь, вот смотрите, это мода на вы говорите, что это 70-е. Вот эта мода, мы можем назвать точно, какие дома первые запустили этот шар сейчас, всем предложили, все его подхватили?
Вы знаете, это что больше, ну, смотрите, сейчас есть такие прекрасные дома, которые руководятся нашим бывшим соотечественником, грузином Демной Гвасалия. Это дом Ветмо, откуда он, кстати, недавно ушел, и дом Балансиага. Я бы сказал, что как раз тенденции дома Балансиаги на заправление этих футболок в брюки с высоко посаженным поясом, которые были предложены Демной Гвасалия, сегодня, возможно, один из тех отправных моментов, которому следует мировая мода.
А розовые и голубые волосы откуда?
Это пришло к нам из детской философии. Вы знаете, что в свое время была очень в моде такая группировка, которая называлась эмо. И, может быть, вы даже их застали.
Я видела, да,
почти
да,
все эмо. Нет, розовые волосы. Обязательно розовые волосы.
А, это я с готами их путаю. Точно, с готами.
Черные волосы эмо, розовые. И сейчас есть новый всплеск декоративных эмо, которые, может быть, эмоционально и никуда не продвинуты, но, тем не менее, розовые волосы, голубые волосы, которые ввели в моду в свое время панки, в 76-м году появившийся в Лондоне, это тоже обращение к этой эстетике 70-х годов.
Понятно. Возвращаясь к вопросу энергосбережения, CO2 и так далее. Когда вы, наверное, видели тоже выступление девочки Греты в ООН.
Которая говорила, что коровы пукают, и поэтому у нас нечем дышать. Знаете же, я хочу сказать, пукают все. Люди гораздо больше, чем коровы. Поэтому не надо коров трогать. А все животные раз так не делают. А киты, наверное, еще больше пукают. Это смешно говорить, что подобного рода натуральное действие, как будто его раньше не было. Как будто в средние века коров не было, и они этим не занимались, и овцы тоже. Я как раз рад, что мы прислушиваемся к таким молодым ораторам, но воспринимать все это очень серьезно за чистую монету не надо. Я думаю, что это событие скорее мимолетное, потому что в каждый период были дети-гении. Я прекрасно помню, кто такой был Робертино Лоретти, как все сходили с ума по его пению. Я прекрасно помню, кто такая была Надя Рушева. Считалось, девочка рисует Пушкина, она гений. Я прекрасно помню, кто такая была молоденькая балерина Надя Павлова. И все заламывали руки. Это бывает всегда. Я прекрасно помню, что такое дневник Анны Франк, девочки, которая писала нацизм в Голландии, Вторую мировую войну. То есть всегда есть дети-оракулы, но воспринимать это аки Соломонова решение на века вперед не следует.
Да, я просто вот видела еще высказывание Арно Бернара, который... Бернар Арно, который начальник, наверное, 3/4 всего люкса планеты.
И правильно.
Да? Он сказал, что это абсолютно greenwashing, то есть промывание мозгов зеленой темой.
И
так, вольный перевод, да. И то есть он это тоже, как и вы, не воспринял всерьез, но мы знаем, что до сих пор люксовые бренды для того, чтобы не снижать стоимость, проблему остатков нераспроданных,
да, они
а
их
там
уничтожают.
Же важно, да, важно, что в определенный сезон все продать. Они их сжигают, не
это
просто
правда.
Именно сжигают, да, то есть никакого
тренда нету.
В сторону ресайкла сделать какие-то коврики тоже дорогие,
да,
нет,
да, да.
Нет, вы не слышали
я
про такое.
Я согласен с вами, что это жестоко, но иначе они не будут зарабатывать столько денег, ведь, правда, мы платим, скорее всего, не за качество, а мы тратим за этикетку.
Продается красивая история, если мы будем делать с вами, ну, условно говоря, они там будут делать коврики, которые будут стоить тоже очень дорого, но это история про сбережение,
это
бережные
отношения.
Это
демотивирует наших покупателей платить столько за Hermès, за Шанель, за Dior и за многие другие.
Но разве
люксовые?
Они не подвержены новым веяниям стать веганом?
Недостаточно. Подвержены.
Нет.
Но вы понимаете, какая история? Сейчас, вот, например, гораздо менее в моде меха. Но в России так много холода, мороза, и так много вечной мерзлоты, что люди, которые живут в Сибири, на Крайнем Севере, они не могут в синтетике.
Ну, на крайнем севере не могут, а здесь-то могут.
Могут, городе, прекрасно, и поэтому сейчас в моде, между прочим, recycling, то есть вторые руки на меха.
Second hand
на меха. И, например, вот если вы поедете, когда вы в Лондон, и там Портобелло, знаменитый блошиный рынок, там висят меха всех лет, и люди их активно покупают, но они выношенные. И сейчас модно, когда мех чуть-чуть...
Немножко с проплешинкой, да?
Такое, да. Это считается очень шикарная модная женщина.
Еще вопрос. Последний, наверное, год или два, я вот даже выписала себе для меня, как для обывателя, который там не покупатель люксовых брендов.
У вас столько детей, у вас такая престижная работа, наговорит Москва. Вы не обывательница, вы opinion maker.
Хорошо, да. Я, как opinion-maker, заметила череду скандалов, которые, в общем, приходят к нам в основном из Азии. От бренда Versace, Givenchy, Dolce & Gabbana. Значит, Versace, Givenchy не указали Гонконг как часть Китая на каких-то футболках. Там, значит, они бойкот китайцы хотели объявить. Dolce & Gabbana снял скандальный ролик, где девушка азиатской внешности не знает, как вот палочками ей есть спагетти. Хотя мысль была, что мы вас пришли, всему научили. А на самом деле лапша пришла из Азии и так далее. Да, конечно, они знают, как ее есть. Да, и потом, значит, когда это обратная связь приходит из Азии, которая сейчас главный, насколько я понимаю, потребитель этого люкса как раз, поскольку у них есть синдром Нова Риши, у них вот появились деньги, они могут это все.
Ну и в России синдром Нова Риши. Ну, все, кажется, богатые прошу. Люди в России, это все-таки Нова Риши.
По-прежнему, да. Сейчас мы к этому вернемся. Так вот, эти дома начинают получать эту обратную связь, извиняться, говорят, мы не хотели, извините. Они понимают, что у них сейчас упадут продажи. И они выглядят, я прошу прощения, может быть, как бы я сейчас резко выскажусь, но я с детства привыкла думать, что там где-то какие-то великие люди за зеркалья вот сидят и там делают моду, что-то там такое. А я вдруг понимаю, что это, я на них смотрю, вот фотографии к песням, я понимаю, что это простые такие ребята, которые вообще, культурный их уровень, судя по тому, как они в итоге...
Я не могу так огульно судить. Я не знаю, кого вы имеете в виду.
Хорошо, Dolce & Gabbana. Вот это,
чем
это
они вам не понравились?
Тем, что они разрешили, запустили вот этот вот весь ролик про то, что они пришли.
Извинились?
И они извиняются, но это такая оплошность, образованный, всесторонне развитый человек, мне кажется, не мог бы ее допустить. Нет,
понимаете,
вот такого
ведь
момента.
Они не вдвоем творят. У них огромный штат сотрудников. Это значит, что это была ошибка коллективная, а не просто двух дизайнеров. Ведь там есть пиар-отдел, там есть художники, там есть стилисты, там есть целый ряд дизайнеров, которые работают на них. И никто ничего не продумал. Может быть, они продумали, может быть, это антиреклама и есть часть той гигантской рекламной кампании, чтобы о них не забывали.
Я смотрела, год прошел, я смотрела их данные по продажам, они упали резко. То есть они просто умерли там, как бизнес для них, там он тяжело сейчас идет. Но это ладно. Кстати, я у Бронислава Виногродского, не знаю, слышали ли вы про такого нашего товарища и друга китаеведа, спрашивала, как вот вы думаете, вот такой скандал в Китае повлияет? Он сказал, нет, все будут покупать, как и покупали, а вот, дескать, увидела год спустя я статистику о том, что, к сожалению, нанес ущерб этот скандал. Другой вопрос. У нас законодатели мод по-прежнему сидят там, в Европе. В наших головах тоже.
Да.
Я бы сказала, что я только вот эти могу. И французские, и итальянские имена произнести. Может быть, американские.
Американские тоже, да.
Да, тоже. Когда и предсказываете ли вы приход больших каких-то брендов чисто азиатских? Чисто азиатских.
О, я уверен,
мода.
Что это случится, потому что в Японии-то это произошло. И такие бренды существуют. Кензо, Ямамото, Ком де Гарсон. Это все-таки такие бренды, которые, Рэй Кавакубо, которые держатся десятилетиями и всегда будут рождаться новые.
А Китай?
А Китай, видимо, все родится.
Родится мы ждем.
Все родится, да. Ждите появления. Китаю было очень трудно. Все-таки культурная революция Мао Цзэдуна нанесла непоправимый урон цивилизации, было уничтожено очень много корней. И кроме поваренных книг, кстати, поэтому китайская кухня одна из самых изысканных в мире, потому что они жгли все книги, кроме поваренных. Мао сказал, не трогайте нашу кухню.
Очень рационально.
Да, да, забавно. А остальное, конечно, им приходится иногда открывать заново. Но они добьются. Вы знаете почему? Их очень много. И с ними нет смысла конкурировать. Там все-таки 1,5 миллиарда, если не более.
Да, но все еще...
И они работящие.
В культурном плане они мало влияют на вот...
Но они будут... Пока. Они пока созерцают. Да. Вот я знаю, сколько они скупают здесь янтаря в России, розового золота. Эти огромные автобусы с китайскими туристами. Просто я живу на Фрунзенской набережной, я вижу, как приезжают туда эти автобусы. Они все бегут в эти закрытые, русским запрещенные к посещению магазины, где продается янтарь, розовое золото, скупают это. То есть у них еще... элемент насыщения нации не случился. Им еще хочется...
А мы уже прошли этот элемент? Мы уже прошли этот этап?
Ну, во всяком случае, стали более присыщены.
Спокойно, да? Все
более присыщены, потому что очень много было закуплено одежды, мебели, домов, автомобилей. И теперь, мне кажется, россияне спокойны. Им хочется другое, как бы выжить при росте цен на продукты. Но это другая социальная часть, о которой я не имею права говорить, потому что я историк моды. Что я могу в этом понимать?
Да у нас тут можно говорить обо всем, если вам есть
честное
что,
слово,
да, если сказать, да, можете.
Как приятно. Прямо.
Вопрос у меня такой. Мода широкого потребления пока шла таким путем, что она стремится к универсализму. То есть все везде носят там джинсы, все везде носят футболки, полы и так далее.
Победил, да.
И универсализм... И будет... Против аутентичности. Я вот хотела задать вопрос. Ведь у нас...
Сейчас есть такая тенденция вернуться к немецкой моде, к французской моде, к английской моде.
Да,
она очень видна, потому что регионализм – это одна из тенденций следующего года, 2020 года.
А русские тоже потеряли, в общем, мы же никто не даже по праздникам сарафаны...
Значит, и главное, не... косоворотки не носят.
И косоворотки не носят. Это... Вы бы ожидали насаждения такого
смотрите,
архаизма?
Русский народ очень патриотичен,
да.
Но не в нужном направлении, на мой взгляд. Он патриотичен только насчет советского, но совершенно не насчет русского. По-русски говорят скверно, народных песен не знают, танцев тоже не изучали. Народная кухня сводится к гречневой каше, голубцам и борщу. Это недостаточно разнообразно для того, чтобы сказать, вот она такая прекрасная и такая широкая. Я считаю, что нам еще очень много надо сделать, а к народному костюму отношение скверное. Единственное, что мне лично удалось реабилитировать, это кокошник. Я десятилетиями говорил, верните кокошник, и, наконец, свадебных.
Да,
костюмах да, сейчас да. Модно.
Но чемпионат мира по футболу вспоминается с этой кадром,
бывало,
где
да.
Они сидят совершенно
не,
расслабленно.
Не гонконгские едят. Маленькие да. Цветочки на голове да. Из синтетики, а, например, жемчужный белый кокошник.
А если бы вы начали ходить везде в косоворот?
А вы знаете, я ходил в моей программе «Модный приговор» несколько раз, народ посмотрел, подивился.
И не стал?
Нет. Они говорят, что я в ней выгляжу архаично, и почему-то называют меня неграмотно стилистом. Я не 10 минут не стилист, я историк моды. Стилист – это тот, кто живет сиюминутностью, а я автор все-таки почти 35 книг по истории моды.
Что можно сделать, и можно ли искусственно взять и насадить моду, допустим, на косоворотки и сарафаны, хотя бы
ну,
по праздникам?
Вы знаете как? Моду насаживают иконы стиля. У нас с иконами стиля внутри страны не богато. Потому что часто...
Ну, сколько-то есть, вот я на одной руке могу пересчитать.
Давайте.
Ну, Собчак, Бузова, да, наверное, нет?
Кто давайте.
Дальше. А, ну, я
они сильно, носят так, что-то
блогеры
такое
какие-то. Нет,
народное.
Если они вдруг возьмутся, допустим...
Это две, вы сказали, да. Собчак и Бузова, дальше.
Ну, что там?
Да, Рената Литвинова.
Рената Литвинова, да.
Эвелина конечно. Хромченко.
Да, да.
И
да,
дальше?
Да, да. А мужчин вообще, я бы так, не знаю, футболисты, может,
какие-то недавно вышли. Нет, вы можете назвать наших политических деятелей, они очень иконописны, потому что их мы видим каждый день по телевизору.
Да, почему они не ходят в косоворот?
А вот это их спросите, а не меня. Потому
но если
что...
бы они взялись, есть вероятность того,
а,
что
я
это
уверен,
станет модно.
Если бы они дали зеленый свет этому направлению, и если бы при них были их жены, которых мы не видим, и они бы сказали, вот как мы одеваемся, правда? Тогда мы, конечно, бы последовали их примеру.
Одеваемся, да, и едим пирожок. А пока мы только на трибунах чемпионата мира по футболу порадовались и забыли. 10:30 сейчас новости.
Хороший вопрос.
Доброе утро всем. 10:36 в студии. Александр Васильев, историк моды, и я, Анастасия Аношко, беседуем обо всем, что связано с модой, с современными вызовами экономическими и прочими.
Это так.
Да, и мы обещали во второй половине часа звонки и вопросы слушателей, и мы таки исполняем наши обещания. Может ли уважаемый гость, руководствуясь своим огромным опытом, посмотреть вперед и сказать, что будет модно лет через 5 или 10?
Знаете, вот подобного рода лекции, которая называется «Модное прогнозирование», я провожу в сети класс. Вот вы просто не пропустите мою следующую лекцию, потому что она идет обычно 3 часа. И я не хочу занять время на 3 часа, у нас нет такого в кадре, говорит Москва, но приходите, выслушайте, и я все разложу по полочкам.
А еще, вы слушали внимательно, если первую половину, я вам сразу могу сказать, через 10 лет будет модно то, что 30 лет назад, к моменту через 10 лет. То есть, смотрите, наверное, 90-е, да?
Да, приблизительно, но 90-е уже были, сейчас будут 2000-е. Сейчас же в моде скромная мода.
Да.
Сейчас отсутствие декольте, отсутствие сексуальных коннотаций, вещи очень широкие, закрывающие. А то, что войдет в моду через 10 лет, во-первых, 20-е годы, это будет гимн столетию ар-деко, поэтому все, что ар-деко, будет дико популярно в течение 10 лет. В моду войдет новая сексуальность через 10 лет. Это так называемый порно-шик 2000-х.
Вот, я хотела, кстати, вас спросить, и вот вы уже и ответили, ведь я помню еще, как после развала Советского Союза оказалось, что русские женщины одеваются вот, ну, в 90-е годы, по крайней мере, там появилось какое-то никакое снабжение материальное, стали одеваться там в мини-юбки, да, там красить губы, делать, да, челки и так далее. Они отличались все равно от европейских, ну, среднего
реалии
уровня
России
женщин.
Другие.
А, да, но это, я хотела сказать, что я вот недавно посмотрела вокруг и поняла, что это ушло. Ну, вот нет больше мини-юбок, ну, практически нет.
Есть при вокзале.
Ну, да.
Там можно найти такой контингент.
Вот только там и есть, да, и все это как-то
так
уже...
Там есть пивные, там можно найти таких женщин.
Как-то уже, да, как-то уже это менее... И я думала, что, как знаете, как викторианская Англия, викторианский период был ответом на распущенность, так и, ну, и был, и следует ожидать, что после периода скромности, да, наступит какой-то новый период роскоши, возрождение люкса вот этого всего. И я хотела последний вопрос про нарядность. Вот вы тоже сказали, что некуда носить. Действительно, сейчас люди в театр. Я помню, в моем детстве в театр ты идешь, там надо было
конечно,
за неделю готовиться.
Сменную обувь. Начинать. Сменную обязательно,
обувь,
сумочку. Лаковые туфли.
Мама там доставала откуда-то из-под...
Начес. Это было все необходимо.
Да, и все
там... Парчевое платье.
И нехорошо
поднись
пойти...
Поднись из бисера. Все это было.
Сейчас... Люди продолжают, особенно в Москве, ходить в театры, мы знаем это, но
всё
уже речи уже нет о том, чтобы там как-то это вот, что это какое-то
надо. Ну, надо сказать, в Европе то же самое.
И везде.
И рваные джинсы, и футболки. Вы знаете, давайте доживем, потому что все-таки очень многое исчезает, и даже театр сейчас в кризисе. Вот смотрите, если говорить серьезно,
да,
в Москве больше 150 театров. И больших, и малых. Они каждый вечер собирают большие и малые залы. Но титаны уходят. Вот недавно Марк, правда, Захаров. У нас очень много директоров в критическом возрасте. Это Волчек, это Соломин, это Доронин, это Ширвинд. Я к тому говорю, что они все возрастные. А замена у нас представлена двумя основными режиссерами. Вы прекрасно знаете, правда? Да? Богомолов... и Серебренников. А дальше у нас есть менее известные, может, они очень талантливы. И это кризис театра. Вот мы не знаем...
Грымов там.
А?
Грымов.
Да, вот. Ну, тоже не молодые.
Фильм «Пыль» кто снял?
Да.
«Пыль».
Да. Фильм «Пыль», да. Сейчас. То есть надо сказать, что мы вот фильм-то помним, а уже фамилию режиссера нет. Давайте дальше.
Ладно, не буду зарисовать, я уже почти ее вспомнила. Лобанов. Вот. Да. Ну, нет, все-таки, да, если покопаться в памяти, то есть. Давайте вопросы наши. Через наш телеграм говорит МСК. Вот вы, кстати, ведете телеграм-канал какой-нибудь?
Нет, я не веду. Я в Инстаграм, у меня почти миллион, можете подписаться. Я есть активно в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Люди очень хорошо мне пишут. Хорошо. У меня очень-очень много сотен подписчиков.
Вы сами их читаете или вам
я читаю с удовольствием. И пишу с удовольствием, потому что люди действительно интересуются моими поездками. Вот, например, с 14 октября я улетаю в Стамбул, в мою выездную школу, до 20 числа. Поэтому, если кто-то хочет, туда визу не надо, очень легко записаться, на моем сайте вся информация. И вы тоже можете быть со мной целых 6 дней, задавать мне вопросы, слушать мои лекции, наслаждаться, если кому-то интересно, моим обществом.
СМС-портал для вопросов. +7 925 888 894 8. Савич напишет. Косоворотка была придумана для того, чтобы крестик не вываливался из-под рубашки, когда мужик работает в поле. Кто сейчас работает в поле? Возможно, русские просто практичны. Ну, это к вопросу об...
Ну, тогда, можно сказать, и футболку придумали в Америке для того, чтобы крестик не вываливался. И тоже прекрасным и практичным. Значит, мы должны... покончить со всеми атрибутами русскости и признать полную американизацию, которая пришла с глобализацией. Тогда нечего кулаком махать в сторону Америки. Скажите, мы подчинены, мы все подвластны кроссовкам, джинсам, футболкам, бейсболкам, американской музыке, американской еде. Будьте любезны, до свидания, косоворотка, не будем больше это вспоминать. В поле мы не работаем.
7373948 наш прямой московский номер. Принимаем звонки. Вы можете наушники взять.
Очень люблю эти наушники, пожалуйста.
Голосом.
Добрый
Алло, здравствуйте.
День. Здравствуйте.
Да.
Слушаем вас.
Спасибо большое за гостя. Давно не было так интересно слушать.
Как приятно.
А у меня такой вопрос. Да. А прокомментируйте, пожалуйста, а как так вышло-то, что вот русские люди в богоспасаемом отечестве до революции, это где-то 85% крестьян, ну, в театры, наверное, не очень ходили.
Не ходили совсем.
А во время,
но
во
пели.
Время советской...
Да.
Да-да-да, во время советской власти как-то так вышло, что ходить стали все, ну, образование появилось, интересно.
Все, кто доехал до города, да.
Да, и потом, значит, появились все те самые мэтры, которые сейчас вымирают, а тут проклятый совок опять, наконец, победили, и что-то как-то все эти мэтры стали вымирать, а дальше вот какая-то пустота.
Согласен с вами, есть вопрос кризиса культуры. Он связан, я думаю, со сменой вех. Эту смену вех вы определили сами. Это распад СССР, рождение постсоветской России и все вопросы, связанные с образованием, потому что наша страна долгое время пыталась интегрироваться в мировое сообщество. И я бы сказал, что до начала 2000-х годов мы были полностью во власти этого мирового процесса и глобализации, и европеизации, в смысле того, как мы одеваемся, как мы обставляем свои квартиры, какие книги мы читаем, где мы путешествуем, что мы изучаем, какую еду мы едим. А потом появилась новая волна патриотизма, которая не задела все и вся, а театр – это очень хрупкая такая ртуть, которая подвластна, конечно, временем и течению. Поэтому мы сегодня не знаем, кого мы должны приподнять, народников или западников. Это нерешенная проблема еще до сих пор. Современных или старорежимных. Сохраняем ли мы классику, как это сделал очень успешно Большой театр «Модерн», там не проходит совсем, потому что все знают, что школа балета основана на классическом репертуаре. И опера наша тоже в «Модерн» не ушла. Мюзиклы у нас не привелись, хотя голоса есть. Поэтому вопрос ваш актуален, но в рамках этой программы я решить его не смогу.
Вот, следующий. Спасибо вам за вопрос и за ответ. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, это нужно выключать радио, когда вы дозваниваетесь. Сразу выключаете радио и говорите только в трубку.
Пожалуйста.
7373948. Берем ваши звонки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр. Вот вы знаете, вопрос такой: насколько мужчина должен следовать моде? Потому что вот я живу в своем доме, Ну, хожу здесь в защитном костюме. В город я выезжаю, конечно, в костюме. Мне в нем так тяжело. Так сложно ходить в туфлях по городу. Вот насколько мужчина должен следовать моде?
Отвечу.
Спасибо.
Отвечу. Я считаю, что это личный выбор каждого человека. Слово «должен» в моде не существует. Если вам нравится ходить в защитном или в спортивном костюме, в кроссовках, а не в обуви, это личное ваше дело. Другое дело, как общество вас будет воспринимать, будут ли они относиться к вам серьезно, если вы будете приходить в присутственные места не в костюме и не в обуви, а вот, скажем, в спортивном или защитном костюме рыболова или солдата. Вы имеете на это полное право. Но думайте о том, какое впечатление вы хотите произвести. Хотите хорошее, купите себе удобную обувь, может быть, без шнурков. Я понимаю, что у вас широкая нога, поэтому вам неудобно. Но найдите удобную, адекватную обувь, и будет вам счастье. Носите то, что вам хочется, но тогда пеняйте на себя в смысле реакции общества. Общество у нас консервативное, предвзято.
А разве нет такого, что вот особенно в Москве, в больших городах, в общем-то, как хочешь, так наряжайся.
Ну,
так
мы же не знаем, где живет этот человек. Мы не будем сейчас спрашивать, большой это город, поселок ли.
Понятно,
или
да.
Что-то другое.
Но
это личный выбор. Я за свободу выбора.
Да. И, кстати, был вопрос еще в первой половине через СМС по поводу моды на бороды и вот эти барбершопы. И вот это, во-первых, ну, откуда, из какого периода оно взялось, и, во-вторых, когда оно уже схлынет?
Не схлынет. Смотрите, дело в том, что виноваты в этом женщины. Женщины отняли у мужчин абсолютно все элементы мужского костюма, начиная от кепочки и бейсболки, кончая спортивной обувью, шортами, джинсами, брюками, пиджаками, всевозможного рода плащами, даже смокингами. И у мужчин остался только один внешний фактор, который женщины не могут отнять – усы и бороду.
А если мы начнем красить лицо, как будто бы у нас есть борода?
Я уверен, что так и делают. Вот вы знаете, что в США посчитали, что, оказывается, гендеров у нас полов, то есть не 2, а 56.
Это в каком-нибудь штате, наверное.
Нет, извините, в Нью-Йорке. Я просто почитал.
А, в Нью-Йорке.
Я почитал эти 56 полов. Поэтому я хочу сказать, и женщины тоже бывают с бородой, но редко. Как правило, только борода и усы внешне могут отличить, потому что одежда стала одинаковая, мужчин от женщин. А влияние ислама настолько огромно, а сегодня ислам без бороды невозможен, и влияние других ортодоксальных религий, в частности, иудейство и православие, которое без бороды тоже немыслим, привело к тому, что на данном витке истории 10 следующих лет будут бородатыми годами.
У меня вопрос не относящийся. А вот в армии в советской почему не разрешали бороды носить?
Потому что она была советской армией, вы ответили.
Так а в чем практичная...
Ну, Будённый был с усами, ничего ему разрешали.
А, ну, то есть не было такого прям запрета. Меня это давно мучит, ну вот.
Сталин был тоже усатый.
Ну, да, генералиссимус. 7373948, наш прямой эфирный номер. У нас в студии историк моды Александр Васильев. Задавайте ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Добрый день.
Ну, вот скажите, вот насчет моды я случайно попал на ваш канал и услышал.
А вы на нем оставайтесь.
Мне непонятно, а?
Да, да, вам что непонятно? Говорите.
Ну вот мне непонятно, как можно пригласить человека, допустим, на федеральный канал телевидения, и он приходит туда в какой-то шматой футболке, в каких-то шортах, в джинсах.
Это рваных, вопрос, спасибо, да большое, это вопрос к нарядности. Да,
я
отвечу.
Действительно, сегодня нету больше дресс-кода. И когда люди приходят на телевидение, нет у нас такого фейс-контроля, который бы сказал, футболки нельзя, наденьте галстук. А вот в советское время нельзя было войти в ресторан без галстука. Швейцар сдавал на прокат за 3 рубля галстук тем, кто хотел зайти в зал, например, ресторана «Пекин». Поэтому, судя по голосу, наш слушатель пожилой формации, я просто это чувствую, и я понимаю, что вы ностальгируете по тем временам. Они были, и они длились, но время прошло.
Они не только, кстати, в Советском Союзе. Я вот вспоминаю фильм с Джеком Николсоном «Лучше не бывает». по-моему, да? Он там, помните, такой был фриковатый писатель со своими фобиями, и, в общем, он там подружился с соседом и так далее, и с официанткой. И там был момент, когда он стал за ней ухаживать, они хотели пойти в ресторан, и как раз ему предложили смокинг, поскольку он был в футболке, а он из-за своих особенностей не мог чужой смокинг, неизвестно где почищенный, значит, взять, и он куда-то отбежал, значит, чтобы купить себе его, чтобы с ним пойти. Поэтому это не только наша реальность, это просто везде было, но сейчас это везде ушло, или до сих пор есть же такие рестораны?
Нет, конечно, сейчас... они существуют, но думаю, что не каждый наш слушатель ходит в такие рестораны.
Борода мешает надевать противогаз. Противогаз и прочие маски, а с усами можно было, мне тут пишут.
Спасибо за этот ответ, я теперь буду знать, потому что я в жизни надевал противогаз один раз в школе во время военной подготовки.
Вот.
Вспоминаю с радостью
этот момент. Польза от советской школы, да. 7373948, алло, здравствуйте. Да, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Вот, меня опередили, я про бороду решил сказать. Усы разрешают, бороду разрешают, противогаз, когда надевают.
Да, мы уже слышали.
Да, мы уже поняли, да.
Спасибо,
спасибо. В казино в Вегасе нельзя было без пиджака, но как только упали, прибыли-то... Господа, просим вас чем угодно, чтобы срам прикрыт, главное, был. Это пишет Михалыч, видимо, он туда ездил.
Ездил, молодец. Но вы знаете, что я хочу похвалить вашу радиостанцию? У вас сплошь звонят мужчины. Я так часто хожу на радио, сплошь звонят женщины. Это говорит о том, что у вас очень серьезная аудитория.
Вот так, и сексизма немножко мы подпустили. Хорошо, что мужчины, а в других местах женщины. Но мужчины — это классно. У нас всегда было такое, что мужчины слушают нас в машинах. Ну, мы так думали всегда, и по всем опросам предполагалось, что это вот мужчина от 25 до там 40 или 45. И вот от вас похвала, а мне вот кажется, что иногда женщины звонят, это тоже классно.
Очень, я буду ждать, когда они позвонят.
У нас это редкость. Давайте будем ждать. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Присылайте ваши вопросы, если хотите успеть их задать. Борода попадает в молнию, когда не отращиваю, харьковчанин пишет. Откуда мода на голые щиколотки, спрашивает Владимир Потапов. А я могу сказать, это же панки Лондона. Они подворачивали свои узкие джинсы, да, и без носочков.
Но главное в этой моде — это единственная сексуальная часть, которые люди могут показать. Сейчас в моде на голые щиколотки все зависит от ислама. Объясняю. Носки ислам не употребляет. Намаз 5 раз в день надо мыть ноги. И на мокрые ноги носки нельзя натянуть. Поэтому в исламских странах носки очень редко встречаются. И влияние ислама – это голая щиколотка и борода.
Вот, вот удивительно, это новая для меня совершенно вещь.
Вот видите, приглашайте меня почаще.
Конечно,
ходите
хорошо
на мои лекции, читайте мои книги, вы узнаете очень много нового.
Не, ну а дойдет до того, тут был вопрос, что когда же они перестанут в арабских странах даже на официальные приемы вот ходить в национальных одеждах?
Через 500 лет.
А не наоборот, не произойдет у меня вам встречный вопрос?
Нет, можно я расскажу?
Давайте.
Дело в том, что ислам, а я очень много работал в исламских странах, путешествовал, я хорошо знаю традиции. Во всяком случае, я считаю, что я хорошо знаю. Это личное мое мнение. И эти традиции заключаются в том, что все-таки ислам как религия возникла довольно поздно. Это 7-й век нашей эры. То есть ислам сейчас переживает 13-14 век религиозного существования. Вспомните, что такое христианство в 13-14 веке, крестовые походы, агрессия, затем конкиста Америки, агрессивность. И она где сегодня у нас? У нас вон Нотр-Дам, понимаете, сгорел, еще не дают реставрировать, потому что говорит, что загрязняет всю эту среду в Париже, пока он не развалится совсем. Так вот, к чему я веду? К тому, что ждите 500 лет, и будет новый модерированный ислам.
Угу. Вот, спасибо вам большое за ответ. Но мы, наверное, уже не увидим. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да. Что думает мэтр по поводу бровей, ресниц и ногтей?
С удовольствием.
А что, рекомендации
сегодня
хотите получить?
Спасибо.
Да, с удовольствием.
Спасибо.
Смотрите, сегодня есть такая новая профессия, которая меня удивляет. Она называется бровист. Это люди, которые занимаются подсаживанием волос в выщипанные брови.
Почему вас это удивляет?
Ну, потому что это очень тонкая, тонкая грань и не очень широкая специальность. Я не знаю, где они берут эти луковицы этих волос, да. Но где-то они их достают, где-то они их тут подсаживают. И сегодня в моде накладные ресницы, особенно среди кассирш супермаркета и банка. Я проводил опрос среди них и спрашиваю, почему именно вы клеите такие большие ресницы?
Ну, это же красиво, они вам
отвечают. Нет, они отвечают не так. Потому что мы не можем показать тело и не можем ничего им сказать. Потому что не видны ноги, не видны мини, как
вы говорите. А, и тут арабская вот эта вот история, когда они очень красиво...
Они очень красиво накрашены.
Глаза, да-да-да.
А вдруг клиент... Это мой жених. Вот он проходит мимо кассы и видит, а я ресницами, она сказала, хлоп-хлоп.
Вот так прямолинейно.
Да, она мне так и сказала, что это необходимо для приманки. Иными словами, в моде сейчас густые собольи брови, накладные голливудские ресницы фасона 1943 год, и при этом ногти, которые обычно сегодня уже не накладывают и делают довольно короткими, они тоже видоизменяются, потому что мы все-таки очень сильно зависимы от Америки. Было несколько вечеринок в стиле кэмп, и вот накладные такие большие бутерброды на ногтях возвращаются в моду.
Угу, понятно, спасибо большое. Гурген нам звонит, наш постоянный слушатель. Алло, здравствуйте.
Гурген.
Да, доброе утро.
Баревзес, Гурген.
Баревзес, дух вонсей.
Переходите на русский срочно.
Очень приятно.
Это вы на арамейском
сейчас? Пожалуйста, я хотел вам задать, видимо, роковой вопрос, на который я себе не могу дать ответа вообще. Скажите, пожалуйста, вот это привносная алопеция, как я ее называю, вот это обривание себя в стиле бильярдного шара. Скажите, имеется ли какая-либо альтернатива или компромисс, или вообще какой-либо способ, да, маньер, что называется, украшать собственную голову, иначе как полным лишением растительности.
Спасибо. Расскажу. Спасибо. Смотрите, Гурген, ситуация такая. Мужчины, особенно повышенной вирильности, часто быстро лысеют. И это облысение происходит иногда в возрасте 25 лет. Им хочется вечно быть молодыми и вечно быть по-мужски соблазнительными. И, как правило, обривают наголо себя мужчины, уже наполовину облысевшие. И тут есть одна специфика. В Стамбуле делают пересадку волос с затылка на лысину. И там вы увидите сотни мужчин на главной улице Истикляль, которые гуляют с перебинтованными головами и подсаженными волосами. Проблема, о которой вы говорите, беспокоит весь мир Ближнего Востока. Не только вас, как армянина. Она существует, и люди хотят это скрыть с помощью пересадки волос. Другого способа сегодня нет. Можете, конечно, нанести туда татуаж, но это будет выглядеть несколько, знаете, в таком, я бы сказал, криминальном стиле, как будто вы где-то были в местах заключения. Поэтому либо вы с затылка берете волосы и пересаживаете на лысину, либо вы просто обриваете и показываете женщинам, что вы на самом деле такой спортсмен, несколько бандитского уклона, поэтому вы такой лысый. Либо вы носите головной убор. Например, если вы артист, вы можете носить беретку, может быть, носить бейсболку. Или, смотрите, Боярский вообще не расстается со своей ковбойской шляпой. И сколько ему лет, думаю, 70 хороших есть.
А можно вообще внимания на это не обращать или нельзя?
Все зависит от того, пользуетесь ли вы шампунем или просто тряпочкой от пыли.
Все понятно.
Пожалуйста.
А это ваш выбор.
Да.
У нас в студии сегодня был Александр Васильев, историк моды.
Спасибо.
И телеведущий, который целый час вот нам рассказывал.
Мне было приятно.
О тенденциях.
Приду
в связи
еще
с современными преобразованиями. Да, если вы что-то не успели задать, какой-то вопрос, то, пожалуйста, вы можете приходить на встречи и их задавать лично.
И сегодня лично. Моя лекция там... в Совой как раз в 19 часов в Сити-класс.
И там есть часть, когда вы просто из зала
абсолютно
на вопросы отвечаете.
Жду вас вечером.
11 часов сейчас. Я с вами тоже прощаюсь. Всем пока. И сейчас новости.